Глава 12. Винтер ничего не пояснял. «От того, кто ничего не знает, никто ничего и не узнает», — повторял он. Одно было ясно, они двигались на юг. Машина, старый красный додж, к полудню раскалилась. Андреа попросил остановиться в тени, передохнуть. Винтер отказался, это, мол, не туристическая поездка. Был он в кожаных брюках, клетчатой рубахе, на плече свернутая пончо, но не испытывал ни жары, ни голода, ни желания остановиться по нужде. До темноты всего однажды неохотно уступил настояниям Энн, когда свернули на сельскую дорогу у бензоколонки. Время от времени Винтер сверялся с нарисованным от руки планом. Остановились на окраине поселка перед одноэтажным мотелем. Кроме подвыпившего хозяина, в нем не было ни души. Винтер расположился в соседнем номере. Предупредил, чтобы никому не открывали. Утром красный додж исчез. На его месте стоял потрепанный Виллис, оставляя за собой хвост пыли. Ехали весь день по разбитым дорогам, мимо банановых плантаций, апельсиновых рощ. Заночевали у какого-то фермера в горах. Подняли их затемно. Перевал, холодина. Дорога крутила, они заблудились, не там свернули. Вернулись обратно через тот же перевал. Хижины, плато, снег. Мистер Винтер куда-то уехал. Они сидели в доме, сложенном из камней. Пылал огонь в очаге. Кипел огромный медный закоптелый чайник. Индианка ногой качала люльку и толкла кукурузу. Андреа сказал, что не желает больше терпеть грубости Винтера. Если где-то там решили, что с нами стоит возиться, нам не мешает то же самое думать о себе. В его тоне не было раздражения, у него все обдумано. Он ошибался в простых житейских вопросах, его обманывали на рынках, выманивали деньги, обсчитывали в барах, и вместе с тем он вдруг поражал Энн своей прозорливостью, точным психологическим расчетом. Совместная жизнь, какой бы обрывчатой она ни была, поворачивала их друг к другу незнакомыми сторонами. Происходило узнавание. Андреа утомлял своей аккуратностью, почти педантичностью. Энн была обидчива, пустяшное невнимание, и она погружалась в мрачное молчание. Она ничего не могла поделать со своим самолюбием. Поначалу ее оскорбляла задумчивость, которая как бы отнимала у нее Андреа, делала его глухим и незрячим. Не сразу до нее дошло, что вместе с той жизнью, которую они вели, у него шла своя неведомая ей работа мысли. И то, что эта работа не прерывалась, несмотря на переезды, нужду, страхи, и радовала, и пугала ее. В этой другой его жизни Энн не было места, и она не могла ничем помочь ему. Винтер вернулся с молодым индейцем, голова его была повязана красным платком. Поели лепешек, выпили пульке, подремали, ночью по кромке заброшенных карьеров спустились к реке. Выглянула луна. В зеленом неверном свете река открылась, большая, бурная. Найдя брод, индеец повел их по камням, через коряги. Вода была ледяная, шли не поперек, а зигзагами. Андреа держал Энн за руку. На другом берегу Энн хотела передохнуть, но индеец торопил их. Андреа и Винтер тащили Энн в гору, подхватив с обеих сторон. Они должны были скорее уйти вглубь, подальше от границы. До рассвета. Энн задыхалась. «Видите, я был прав, с вами намучаемся». Винтер ругался по-польски, проклиная свою судьбу, взбалмошность женщин, уверенных, что их любовь оправдает любые их идиотские поступки. Пришлось выйти на шоссе. Проводник исчез, растворился в темноте. Винтер взял Энн под руку и стал голосовать проезжающим машинам. Свет фар оббегал их, не снижая скорости. Остановился только пыльный грузовичок. Водитель-негр открыл дверцу. Винтер просил его, показывая на Энн. Негр, блестя белыми зубами, весело отказывался. Тогда Винтер вытащил его из машины. Негр оказался верзилой, но Винтер справился с ним легко, пригрозил пистолетом, сунул какие-то деньги. Андреа вскочил в кузов, и они поехали. Грузовичок пропах чесноком и луком. Они обогнули Масатенага, не заезжая в город. Каким-то чутьем Винтер находил в темноте дорогу, и довольно быстро они добрались до монастыря францисканцев. Грузовичок Винтер загнал на стоянку. В монастырь они пришли пешком. Там их ждали, но появление женщины не было предусмотрено. и Винтеру пришлось уговаривать настоятеля. Их поместили в гостевом флигеле. Проспали до вечерней обедни, апельсинно-оранжевое солнце уже опускалось, заглядывая в келью. Монастырь стоял над обрывом. Каменные лестницы вели в низину, в городок, рассыпанный между зелеными холмами, железное распятие на стене, побеленные голые стены, железная кровать, на которой они спали, стол, два стула, на столе Библия в черном кожаном переплете и тишина. Настоянная десятилетиями молитв тишина, которую не нарушали ни пение птиц, ни стук башмаков по каменным плитам монастырского двора. Они сидели, блаженно отдаваясь покою. Здешний покой располагал к сосредоточенности, к внутренней жизни, не имеющей ничего общего с их волнениями. Зазвонил колокол, созывая к вечерней молитве. Энн спустилась в церковь, Андреа остался. Из детства приходили слова молитв. Когда-то он повторял их вслед за матерью, не вдумываясь в смысл: «Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты вознесешь голову мою. Да услышит тебя Господь в дни печали, да защитит тебя имя Бога». В нем никогда не было насмешки над верующими. Он считал, что это остатки прошлого страха перед могуществом природы. В Бога он не верил. Старинный этот монастырь внушал не веру, скорее уважение к людям, которые здесь годами размышляли о таинствах Священного Писания. Работа мысли для Андреа много значила, но он не знал, можно ли мыслью дотянуться до Бога. Его мысль никогда не обращалась в эту сторону жизни. И то, что он сейчас чувствовал, было странно. Вместо «помилуй» он просил «спаси». «Спаси нас обоих, дай ей силы выдержать этот путь». Следующая машина была «Крайслер». Путь через Гватемалу. Гондурас запоминался по машинам, которые Винтер где-то добывал, менял. Остальное мелькало, сливаясь в одну ночную, высвеченную фарами дорогу. Белые столбики, встречные огни, чашки горячего кофе, выпитые наспех, поселки, бары, молчаливые спутники. Центральная Америка проносилась, закутанная в ночную тьму. Черные пальмы, черные кактусы, свежесть океана и снова раскаленный воздух, запахи миндаля, сахарного тростника, лимонных рощ. В Панаме кузен мистера Винтера вручил им билеты на самолет. У Винтера всюду были кузены и кузины. Панамский имел сапожную мастерскую, лихие усы и жену-мулатку, которая сразу же принялась лечить Энн от простуды. Поселили их по соседству в старом испанском отеле, окруженном кирпичной стеной. Внутри двор с фонтаном, голубые агавы, белые железные стулья на галерейке, и всюду плющ, и шепот, и осторожные взгляды. Накануне отлета мистер Винтер не пришел ночевать, наутро он тоже не появился. После обеда пришла жена кузена с базарной корзиной и сообщила, что мистер Винтер арестован. Подробности неизвестны. Его отправили в полицейский участок, оттуда, кажется, в тюрьму. Решено было никуда не двигаться, подождать еще сутки другие. На завтра в городе поднялась стрельба. По улицам загрохотали бронетранспортеры. Вход в отель облепили плакатами. Произошла то ли очередная революция, то ли мятеж. Без Винтера они оказались беспомощными. Ни денег, ни адресов польского посольства в этой банановой республике не было. Оставалось советское посольство. Но стоило Энн представить этот вариант, расспросы, проверки, неделя ожидания, ее охватывало отчаяние. Она сорвалась, накричала на Андреа за насмешки над Винтером. Все же они решили никуда не трогаться. Не может быть, чтобы Винтер не выкрутился, не дал знать о себе. К вечеру бездействие доконало Андреа. Он сказал, что не вправе покинуть Винтера в беде, надо ему как-то помочь. Это было неожиданно для Энн. Он оставил ее в гостинице, сам пробрался к дому кузена, нашел того в кровати, забинтованного, в кровоподтеках, избитого. Кем, как, Андреа не узнал. Кузен посоветовал отправиться к начальнику тюрьмы, договориться, чтобы тот выпустил Винтера под залог. Такова здешняя форма взятки. Надо, чтобы начальник не заподозрил в Андреа американца, иначе запросит много. Грек это годится. И не больше $200. Да-да, нет так нет. Послала фирма выкупить одного из своих служащих. Не хотят — не надо. Биться за него не станут. Утром жена кузена проводила Андреа до тюрьмы. Роль свою Андре исполнил флегматично. 200?
Давайте 200.
Наверное, можно было выкупить Винтера и подешевле. Андре сохранял равнодушие. Винтер зевал, потягивался. Только выйдя на улицу, он похлопал Андреа по плечу, так ничего и не сказав.
На завтра они, не дожидаясь самолета, перебрались в Панаму, а оттуда теплоходом в Колумбию. Они ничего толком не увидели ни Панамского канала, ни прекрасного озера Гатун, ни самой Панамы. Самолетом в Дакар, пересадка в аэропорту, самолетом в Мадрид. День в жарком номере отеля, оттуда в Барселону и далее в Ниццу. Снова отель. Снова Винтер приказывает никуда не отлучаться, сам куда-то исчезает, возвращается переодетый в черном смокинге с бабочкой, просит одолжить на вечер Энн. Везет в какое-то ателье, где ее одевают на прокат, в длинное темно-синее платье, украшенное жемчугом, и они вдвоем с Винтером отправляются в ювелирный магазин. Винтер покупает колье, кольца, браслеты, все дорогое. Расплачивается наличными, тратит, по словам Энн, тысячи. Все это якобы для Энн. Садятся в машину, там еще поляк, шофер и поляк-провожающий. Они о чем-то договариваются по-польски. Их подвозят к какому-то дворцу, на приеме пробыли 2 часа. Мистер Винтер, которого надо было называть Фредди, изображал довольного собой, своим состоянием, своей молодой красавицей, женой латиноамериканского дельца. Грубоватого выскочку, раза 2 он отлучался, оставляя Энн на попечение французских киноактеров, кое-как говорящих по-английски. Они наперебой угощали ее, потом Винтер повел ее в компанию солидных седоголовых депутатов, с кем-то знакомил, от кого-то передавал приветы. Прием промелькнул, как бобслей. Энн даже ничего толком не могла рассказать Андреа. Зато на следующий день они после обеда, оставив записку Винтеру, отправились на набережную. Неслыханная синева залива, белые виллы, цветы, легкий воздух лазурного берега — все поражало их здесь неизвестной европейской красотой. В сущности, они впервые увидели старый свет. Старины было много. Старина была подлинная, непривозная, рожденная здесь. Кованные ограды, золоченые ворота тончайшей работы, дворцы, дивные цветочные клумбы, похожие на дорогие ковры. Лучшее отбиралось из века в век, красота наращивалась. Архитектура, старая и новая, привлекала внимание Андреа, а Энн особенно нравилась толпа. Одеты со вкусом все, от продавцов мороженого до пожилых дам и старичков в шелковых жилетах и канотье. Платочки, духи, туфельки, улыбки. Просто приветливость, во всем мера воспитанность. Отличие от нового света было разительное, а вот определить его они еще не могли. К тому же мешала напряженность. Поймав чей-то взгляд, они настораживались. Подозрительность Винтера заразила их. В Барселоне он сам в полночь повел их на бульвар, где при свете фонарей шумел диковинный базар. Ночью торговали птицами и книгами. А в Ницце, когда они на свой страх и риск устроили себе подобную вылазку, Винтер напустился на них. Как только посмели, придется запирать их на ключ. Позвольте, мистер Винтер, пока вы занимаетесь своими делами, нам не хотелось бы чувствовать себя заключенными, с подчеркнутой любезностью заявил Андреа. Я занимаюсь не своими делами, сказал Винтер. Вы же будете заниматься своими в Варшаве. Кстати, почему мы не летим туда напрямую? Ведь есть рейс Ницца-Париж-Варшава с короткой пересадкой в Париже. Час ожидания и никаких хлопот.
«Все вычислил. Какой он у нас умница!» — хмыкнул Винтер, обращаясь к Энн. «Он думает, что у нас единственная забота, как можно скорее доставить это сокровище. Вы для меня попутная операция, ясно?» Потом, смягчая, хихикнул. «Куда торопитесь? Успеете еще?» Все же в Мюнхене в воскресенье они проехали по городу. И Винтер, страстный любитель пива, не утерпел и остановился у какой-то знаменитой пивной. Огромный зал, весь в сизом табачном дыму, гудел. Сновали официантки с огромными тяжеленными кружками, нанизанными на пальцы. Было влажно. От пива, пены, пота. Протискиваясь в поисках столика, Андреа нос к носу столкнулся со Стивеном Катнером, своим однокашником по Корнеллскому университету.
Огромный, волосатый, в расстегнутой рубахе, он схватил Андреа в охапку, завопил от восторга, шутка ли, встретить в пивной трущобе друга, которого разыскивают все паскудные службы, а он живой, здоровый. Глаза Стива увлажнила хмельная слеза. От такой сказочной везухи сейчас они устроят сейшак. Только надо сперва отлить, иначе пузырь его лопнет и утопит всю эту немчуру. Каким-то образом между ними вклинился Винтер. Попросил Андреа и Энн подождать на этом самом месте, поскольку ему тоже не втерпешь помочиться, и увел Стива, крепко обняв за талию. Через несколько минут Винтер вернулся, сообщив, что Стив засел в туалете надолго. Нечего ждать, попозже он придет к ним в гости. Проговорив это громко и весело, он взял их под руки железной хваткой и вывел на улицу к машине. Включив скорость, рванул с места так, что завизжали колеса. Закрутил по уличкам влево, вправо, машину заносило, но он не успокоился, пока не вырвался из старого города. Андреа попробовал уточнить, когда приедет Стив, вскоре или вечером. Винтер выругался, не стесняясь, Энн. «Надо рвать отсюда. Черт их дернул сунуться в эту пивнуху». Помолчав, Андреа спросил, что он сделал со Стивом. «Догадливый», — холодно определил Винтер. Затем сказал, что Стив наверняка уже очухался. «Он жив?» Винтер поморщился. «С какой стати заниматься уголовщиной? Почему нельзя это было сделать по-человечески?» — настаивал Андреа. «Стиву можно все объяснить, он верный человек». Наконец Андреа заявил, что он хочет вернуться, узнать, что со Стивом, проверить, в порядке ли он. Винтер резко тормознул, обернулся в бешенстве. «Закрой рот, и надолго, или я его заткну. Я взялся вас доставить и доставлю в любом виде. Мы сейчас чуть не завалились из-за вашего дружка. Там сидела целая компания американцев. Вы что, не видели? Надо сегодня же сматываться». Энн стиснула руку Андреа, она была на стороне Винтера. В тот же день они выехали в Амстердам. В Амстердаме их встретили, отвезли в частный дом под присмотр двух вьетнамцев, предупредив, что отлучаться нельзя. Андреа не мог смириться с таким режимом, с какой стати? Они свободные люди и отвечают сами за себя. Если уж очутились в Амстердаме, надо хотя бы посмотреть на картины Рембрандта, на его дом. Вряд ли агенты ЦРУ ходят по музеям, все это преувеличено. Андреа искренне считал, что Винтер набивает себе цену, и Винтера это выводило из себя. Он сорвался и показал записку, полученную в Мюнхене, от одного советского коллеги, который должен был прикрывать Винтера в Европе и контролировать. Однако этот советский товарищ решил не возвращаться на родину, о чем и ставил Винтера в известность. В той же записке рекомендовал Винтеру сдать ЦРУ своих америкашек и не возвращаться в Польшу, где идут аресты. Сдать америкашек значило остаться не с пустыми руками, обеспечить себе паек. Письмо заставляло Винтера принять меры предосторожности. Ни о каком Рембрандте не могло быть и речи. Автор письма вполне мог навести ЦРУ на след, не дожидаясь ответа Винтера. Так он, наверное, и сделал. Возможно, что их уже пасут. Автора письма Винтер считал предателем и вероотступником. Никаких сомнений на сей счет у него не возникало. Если не считать одного варианта, и глаз его в сиянии рыжеватых ресничек хитро подмигнул Андреа. Что мог означать сей подмиг, было непонятно. Личность Винтера интересовала Андреа как объект исследования. Перед ним представитель того мира, куда они отправлялись. Неведомого, сияющего на востоке то золотом, то кровавыми отблесками. Политические взгляды Винтера выглядели четко. В Италии коммунисты выросли в самую большую партию. Во Франции получили министерские портфели, они идут к власти. На очереди Финляндия. Коммунисты повсюду набирают силу. Пришло время использовать ситуацию, валить буржуазное правительство Европы любыми способами. Чувствовалось, что для него это не просто слова. Наверняка это то, чем он и занимался, и вообще, и во время их совместного путешествия. Его не привлекали ни деньги, ни покупки. Он не глазел на витрины, а в дешевых номерах отелей чувствовал себя так же хорошо, как и в роскошных апартаментах. В нем было люмпенское презрение к богатству, ко всему этому капитализму, обреченному прогнившему строю, и держался Винтер уверенно, по-хозяйски, что в Америке, что здесь, в Европе. Нарушал правила езды, ставил машину в неположенных местах, не боялся полиции, в отелях тоже не церемонился, мог прихватить зонтик из холла, покрикивал на швейцаров. Словом, ничего диковинного. Хотя и красный, но снаружи вполне обыкновенной окраски, защитной, положенной при его работе. Однако, как ни пытался Андреа отколупнуть, соскрести эту верхнюю защитную штукатурку, добраться до нутра так и не смог. Сам Винтер относился к Андреа пренебрежительно, не лучше, чем к пакету, который надлежало доставить. А если там что-то полезное, его не занимало. Самолюбие Андреа было уязвлено, он был о себе достаточно высокого мнения. Однажды ему удалось вызвать Винтера на откровенность. «Да, вы попутная операция, побочная, и вам надо смириться с этим. Нам всучили вас». Пока что вы всего лишь фишки в игре разведок. Я ведь мог бы отделаться от вас, но мне нравится игра, кто кого обставит. Берем из-под носа ЦРУ и вывозим кого хотим. Вожу по всей Европе, и ничего ваши говнюки не могут со мной поделать. Они ведь знают, что мы все еще тут болтаемся. Узнали от этого сукина сына. Он поднял палец, погрозил Андреа. А может, я его зря? Может, он меня проверял? Вполне допустимо, и захохотал. Понимаете, в какое дерьмо мы их сажаем? И это потому, что кругом наши люди. Мы диктуем, мы делаем погоду. Закончив, мистер Винтер закурил сигарету. С удовольствием затянулся, посмотрел на Андреа, как на результат тяжелого труда. Андреа не возражал, чему-то улыбался. Это-то и раздражало. Не было чувства полного удовлетворения. «Может, вы и хороший ученый», — говорил Винтер. «А главной науке не научились. В армии не служили, оно и видно. Главная наука нашего времени — умение подчиняться. Вы не умеете. Вы не подчиняетесь с охотой. В душе считаете меня самодуром. В армии таких гоняют до посинения. Такие, как вы, возбуждают худшие чувства». Винтер снимал с него стружку, как он позже признался, готовя к новой жизни. Амстердам был последней остановкой перед Варшавой. Накануне отлета Винтер неожиданно отправил их в город в сопровождении вьетнамцев. Разрешил зайти только в универмаг, всего на 3 часа, купить теплые вещи. Посоветовал Энн запастись косметикой, ритузами, Андреа словарями, лезвиями для бритвы. Дал деньги, все это неохотно, хмуро, как бы предупреждая какую-либо благодарность. Покупки они сделали быстро, купили даже теплое пальто с меховым воротником для Энн, примерно того же красного цвета, что было. Они не представляли, что могло еще им понадобиться. Купили кофеварку, маленький будильник. Андреа не удержался, приобрел себе хорошее вечное перо. Возвращались через центр. Амстердам казался декорацией из сказки. Крутые мостики, гладкая вода каналов, черепичные крыши, каменное распятие, частые переплеты окон — все словно из антикварного магазина. Хотелось прицениться, купить эти забавные старинные домики вместе с цветами, ставнями, велосипедами, памятником Рембрандту. Напрасно Энн просила вьетнамцев остановиться хоть на несколько минут. Нельзя было даже опустить стекло в машине. Летели самолетом голландской компании КЛМ. Винтер заказывал порцию за порцией виски, захмелел, стал красно-белым, зеленые глаза его блестели. Теперь все. Добрались. Вывез. Теперь все можно, то есть тоже не совсем. А вообще-то он советует поменьше трепаться, как у англичан, заговори о дьяволе, и он тут как тут. Можете жаловаться на Винтера, что он не пускал никуда. Ради бога. Только не хвалите его. «Ничего страшного», — примирительно сказал Андреа. «Мы решили, что Амстердам мы обязательно посмотрим. Это когда же?» — поинтересовался Винтер. «В ближайший отпуск». «Ну-ну», — сказал Винтер. В своем отчете «Куда надо?» Винтер, как и полагалось, высказал свои соображения о характерах доставленных американцев. Написал, например, что Энн часто сдерживала Андреа от резкостей, поэтому картина получилась сглаженной, Несостоявшиеся поступки не всегда угадывались. Несомненно, Костас — сильный человек, хорошо закрытый и знающий себе цену. Аналитические способности позволяют ему опережать оппонента. В спорах, в логике берет верх. Слабое место, которое следует использовать — доверчивость. Изучая эту записку, я чувствовал, как мешало Винтеру ощущение значительности Андреа, которое он подавлял в себе резкостями, нажимом. Природу этой значительности, то ли талант, то ли властный характер, Винтер не определяет, ограничивается перечислением, Костас молчалив, высказывается в крайних случаях, самолюбив, точен, настойчив, интересуется музыкой, философией, меньше ожидаемого политикой, весьма наблюдателен. С некоторой обидой замечает, что ему не удалось уговорить Андреа сыграть на гитаре, которую он всегда таскал с собой. Спиртное не любит, терпим к пиву. Женщины, азартные игры не являются пристрастиями. О социалистическом обществе, о странах социализма имеет идеализированное представление. К деньгам относится бережно, к еде безразличен, за исключением фруктов. Довольно подробно описывает отношения с Н с некоторыми интимными деталями. Цитирует и высказывание Андреа Костаса, очевидно, в конце пути: «Я не думаю, мистер Винтер, что по вас можно судить о людях нового общества. Ваша мораль не коммунистическая. Вы злы, жестоки. Для вас люди — это фишки. А между тем Сталин говорит о том, что человек — это высшая ценность. Если мы там будем у вас такими же фишками, то незачем ехать к вам». С какой целью Винтер подробно передал этот разговор? Может, он хотел дать через Андреа свою характеристику, достаточно положительную для себя? Но можно увидеть в этом и желание как-то застраховать своих коллег и прочие инстанции от упрощенного подхода к объекту. Кое о чем Винтер умолчал, например, о случае в Мюнхенской пивной или о самовольных отлучках своих подопечных. И Андреа Костас, когда его вызвали по делу Винтера, тоже не упомянул об этих происшествиях.